У Менску 23 година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На черзе выпуск новинов, одразу после его передача «Праский акцент». Сегодня у свете. У столицы Либии Триполи протягивается противостояние меж противниками Муаммара Каддафи и урадовыми войсками. Агентство Reuters, посылающееся на телеканал «Аль-Джазира», поинформовало, что самолеты войсково-поветренных сил обстреляли у вечера удельников протеста у Триполи. Поведомляется, что у Либии целиком отключили телефонную связь. Тем часом, другие величиной город Либии Бенгази и шерох меньших населенных пунктов находятся под контролем оппозиционных сил. Сегодня либийский министр юстиции Мухаммад Абу-Ад-Джалель подал в отставку на знак протесту супроть празмерного ужитя силы супроть удельников протестов. Шерох либийских дипломатов заявили сегодня про свой сыход с займанных посадов, у тым лику наместник представника Либии при Организации Объединенных Наций Ибрагим Аль-Дабаши.
После того, как мы увидели, что отбывается у Либии, и после своего рода обвешения сыном Каддафи войны либийскому народу, мы лишим, что немогчимо молчать и треба донести свету голос либийского народу.
У вечера Европейский Звяз закликал неоткладно покласти конец выкористанию силы супротивдельников протестов у Либии. Президент Йемену Али Абдулла Салих, отставки якого домагаются удельники акции протесту, заявил сегодня, что покинет свою посаду только у выпадку поразы на выборах. Протесты с потребованиями отставки Салиха должатся уже другие тыдень. Сегодня у сутыкненнях силами безпеки в городе Аден на поудне краины загинул один демонстрант. Усяго с початку массовых протестов в Йемене загинули 12 человек. Улады Бахрейну отменили стартовый этап чемпионату света по автогонках у классе «Формула-1» у связи с политической ситуацией в державе. Сегодня близко 10 тысяч демонстрантов, в основном шииты, собрались на центральном пляце столицы краины Манамы и скандовали потребование обзмене ураду. Сирот манифестантов каля 1500 наставников, яны объявили про початок страйку. Оппозиция потребуя отставки ураду и обмежевания улады суннитской королевской династии. На полночи Афганистану в вынику нападу смяротника у понеделок загинули больше як 30 человек, свыше 40 были поранены. Представник администрации провинции Кундуз поведомил, что нападник подорвал себе сирот людей, что стояли у черзе для отримания посвящения особы. В ответственности с постановой генерального прокурора Египту два былые министры этой краины станут перед судом. Под криминальный переслед за неметовое выдаткование бюджетных сродков трапят былый министр туризму и былый керовник Министерства внутренних справов. Косовские парламентарии приняли сегодня присягу праз 2 месяца после агульных выборов. Депутаты обрали часового президента Косово Якупа Красничи спикером парламенту. Найвышэйший законодавчий орган Косово близким часам будет выбирать наступных президента и премьер-министра. Сусветные цены на нафту подвысились за прошлый день прикладно на 2-3% на фоне падения у Либии, якая уходит в организацию краинов-экспортеров нафты ОПЕК. Некоторые нафтовые компании начинают эвакуацию своего персонала из Либии. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины, сочете за падениями так само у интернете свобода.орг.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На черзе «Праский акцент». Тема выпуску – «Выники и наступствы первого суда по справе 19 снежня». Чому присуд у справе Василя Парфянкова был таким жестким? Ці стане хода процессу над ним и вырок ему матрицей для судов над іншими удельниками справы 19 снежня? Як откаже Захад на выклик политичных судовых процессов в Беларуси? Над гэтымі пытаннямі праскім акценце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцах Бародзіч-Смалінскі.
4 гады калоніі строгага рэжыму. Такі вырак быў вынесены на першым судзе па справе 19 снежня. Чаму прысуд быў такім жорсткім, несувымерна жорсткім з тымі дзеяннямі, якія інкрымінаваліся Васілю Парфянкову? Олег, вы присутничали на процессе? Вось як обвинувачивание обгрунтовывало свою позицию? Чому нават не признание судом вины Парфянкова в супротиве милиции фактично не поуплывало на жорсткость присуду?
Реально было два доказа. Первое – это частковое признание самого Парфянкова. То есть он не отмовлял, что он удельничал в подеях на площади. Он не отмовлял, что он, поддавшийся, как он сказал, по чутью, значит, на этом выказался стадному, пошел вот до этих дверей и бил ногой, руками в этой дверь. Вот. Але он отмовлял, что он забил, во-первых, на заклик, по-другому, на то, чтобы уворваться, нечто саправды там громить. И саправды доказу того, что он нечто порушил, некую шкоду майомости нанес, не было представлено. Вот это, значит, одно, его не частковое признание. И другое, это видеозапис, по яким было бачно, что саправды он удельничает вот в этой заварушце вокруг дверей, что он когось-то закликает, там он до некого Олега он звертается, это следство толкует как суместные деяния, как попередняя змова, такие организованные деяния. Ну вот все разом это, на думку суду, видать, створила склад злочинства. Але еще додалось то, что он не в судимой стране, причем по этому же фактичному артикулу, и эта судимость не была погашена. Отрывается, что это узматняет его на вину. Вот с чем обгрунтовывало следство. Следки, которые были выкасаны под час процессу, два следки, они фактично до вот этих самих подеев не имели никакого дочинения. Они просто засвечили, что человек там был. Не больше того.
Андрей, а на ваш погляд, как бы вы могли потлумачить такую все ж таки несувымерную жорсткость покарания? Размова могла исти, как некоторые мерковали там, ну, может, год дадут, может, дадут некий термин умовный.
Некоторые мерковали, что могут и 15 годов дать в этой ситуации. Сначала говорилось про такие термины. Могли же справу вовле переквалифицировать его с праву державного перевороту со всеми наступствами. И такое было не выключено на певном этапе. В данном случае все очень ясно. Для меня это первая спроба психологического воздействия на тех обвинуваченных, которые находятся теперь в изоляторе КДБ. И наперше на политических лидеров, на бывших кандидатов в президенты, которые там находятся. Эта информация будет до них доведена, и это будет для них спроба опошнего застрашивания. Глядите, коли вы не посыплетесь, коли вы не расколетесь, коли вы не покаетесь перед Лукашенко, вот что вас чекает. Это первое. Другое – это протяг заполохвания громадства. Той градус страху, який знизился у вынику либерализации, у вынику диалога с Евросоюзом, снизился до небеспечного для авторитарного режима узровня, его решили повысить его звыкным способом. Треба послать людей у тюрьму за политику, треба людей посадить, максимально эту информацию распространить. По-третье, это свой особливый розыгрыш с европейцами. Первого послали судить Парфянкова, который, как означил Грузилович, уже имел судимость, человек, который тримался открыто радикальных поглядов. И вот его судят первым. Когда первым судили, допустим, Ирину Халик, там, и Николай Статкевич, ну, все было бы ясно для Захода. А тут вот, как бы, такой пробный шар, что посылают человека, ну, вот, как бы, есть свечение, что он был упасен в этой дому рада, есть это на видео, и он, как бы, признал эту вину. И тут, как бы, спроба вот выбирать реакцию. А что будет за реакция? Потому что реакция это будет некая.
Войцех, а какое ваше тлумачение?
Ну, по-перше, треба сказать, что прокурор домогался максимального присуду 6 годов. Можно сказать, что суд вышел на супрать обвинуваченному и признал ему только 4 года. Тут не знаете, что Андрей верно правильно сказал, что это с одного боку это некая спроба некие реакции с боку Евросоюза, это просто поглядение, как будет реагировать Евросоюз. Парфянков не самый головный оппозиционист, не самая важная особа, которая сидит в тюрьме, конечно, политзаключенный, але политгазный, але не той самый важный. И тут, конечно, какая может быть реакция Захода, мне кажется, что это будет очень маленькая. По-перше, Захад отримал два сигнала. Первый сигнал такой, что Лукашенко не боялся вовсе организовать этого политического суда. Другая вещь такая, что Ён не баяўся даць 4 гады. Трэцяя рэч такая, што пасынка ў канечных гэта апазіцініх, а ў яго нейкая ўжо крымінальная гісторія ёсць. І, конечно, гэта таксама не ўлягчае сітуацыі Захада, таму што вельмі цяжка будзе так проста рэагаваць. І трэцяя рэч, апошнім часам, там на гэтым спіску 150 асобаў, якія не в'езды, здаецца, што няма той жа суддзі і гэтага пракурора, якія былі адказныя за гэты суд. Мне здаецца, што іх доўга там не будзе. І гэта таксама можа паказаць, што сама рэч увогуле. И все эти санкции, и это там санкции по невъезде, и санкции по экономичной, они ничего в угле Лукашенко не роблять, и он это в угле не принимает, как чего-то, чего треба бояться.
Я хотел бы как раз засяродиться на этом питании, позиции Захода, дилемму Захода. Саправды, может быть, ситуация такая, что санкции не робят никакого уплыву, але в данном выпадку на кон поставлена не только эффективность, але, ну, в певном сенсе престиж Захода. Тут можно сказать, что, ну, вось, коли мы поравнаем, скажем, с подеями на гэтым тыдні, да, вот, скажем, в Бахрейне, тамтейшие улады разогнали тамтейшую площу не меньше жорстко, а может, нават больше жорстко, чем белорусские улады белорусскую площу. Але на конт Бахрейна никто про санкции не казал, и тому у Захода в этом сенсе руки развязаны, в относно Беларуси не развязаны, вот Захад на это поставил. Захад поставил свой престиж на то, что мы это не дозволим. А коли інший бок, так бы мовить, показывает, что ему, ну, коли не плевать, то по меньшей мере демонструя, что он этого не боится, то что робить далей? И что будет Захад робить далей?
Захад створил эти визовые санкции. Кэтрин Эштон выказывает свои негативные позиции до этого, что отбывается в Беларуси. Она закликает суды, как они провели некую там транспарентную працу и справедливую працу. І яна гэта робіць. І гэта што паказае? Гэта паказае тотальна незразуменне сітуацыі в Беларусі. Гэта раз. Два. Не разраўніваць сітуацыю Бахрайна, Егіпта, Тунэзіі з гэтым, што здарылася в Беларусі. Тому што калі б так робіць, трэба было б сказаць. Слухайце, в Беларусі прыйшло на плошчу 30 тысяч людзей. В Егіпте прыйшло спачатку так само, дзесь там 30-40 тысяч людзей. В Египте яны не боялись никаких ахфиаров, яны домоглися своего, яны добились того, что Мубарак съехал из Египта. В Беларуси копало только 2 годины часу, как просто ОМОН и полиция смогли усих разгонить. Это не разрывать, это совсем иншие ситуации, совсем иншие цивилизации, скажем, это совсем иншие регионы света. Египет, Тунезия... усіх гэтыя іншыя арабскія краіны, гэта проста справы, якіх Захад баіся. Ён вельмі гэтага баіся, таму што гэта можа давесці да вельмі негатыўных сітуацій у рэгіёне Сюзземнага мовы. А тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта проста паказчык таго, што была група людзей, якая хацела неяк выказаць сваю незадаволенасць, але яна не былі занадта мабілізаваны, каб гэта дацягнуць да канца. Для Егіпта, для гэтага Бахрайна там ніхто візавых санкцій не зносіць, ніхто іншых гэта не робіць, а там даволі больш жорсткія ўмовы і сітуацыі. Для беларусаў усе гэта зрабілі. Да? Яны гэта зрабілі, канешне, каб паказаць свой прэстыж, каб паказаць, што нельга обманывать людей, так как Александр Лукашенко обманул Сикорского и Фестервера, я не хотел так вельми особиться. И тому я не так вельми жестко относиться до официального Минска. Але я не думаю, что будут больше резкие реакции. Зараз Захад задоволен из себя. И он унес эти санкции, и он организовал конференцию в Варшаве, которая показала, что есть великая сумма 87 миллионов евро для Беларуси, есть, и это называется, что, о, глядите, Захад подтримывает белорусскую оппозицию, и Захад в великом сопротивлении до белорусских уладов, до официальных Минска. Что еще можно сделать? Я, с пункта глядения политических связков, я не бачу иных возможностей, потому что коли зараз больше напужать, это треба было бы взорвать отношения с официальным местом и вовремя закрыть Беларусь на свет. Ну, гэтага нельга рабіць.
Андрей, а як вы бачите гэтую ситуацию? Вось, можа Захад нешта зрабіць, мусіць Захад нешта некие наступные кроки в этой эскалации, в этой войне нервов рабіць?
Я найперш не бачу ні у паводзінах Захаду ніякіх падвойных стандартаў, на якія намяталі выступ народа Кахрост. У дачыненні да Егіпту была вельмі дакладная, ясная і хуткая рэакцыя Захаду. І была всякая маральная падтрымка для прадэмакратычных сілаў там у Егіпце і ў Тунісе. І як толькі Захад вітаў у адхіленні ад улады Хосні Мубарака і Зінабедзіна Бен Алі. У Бахрэйне ситуація намного більш складаная. Там говорка не тільки про змагання прадемократичних і антидемократичних сил, там ще говорка про змагання сунітів, шиїтів, ісламських фундаменталістів, світських сил ніяких. Там різні є речі. І при цьому так само реакція Заходу вельми докладна і скерована на те, щоб утримати обидва боки конфлікту від насилля. Це перше. Другая речь. Одна речь, коли країна знаходиться в арабском світі, де зовсім інший цивілізаційний контекст, як сказав Войцех. А другая речь, коли країна знаходиться тут, от Бераста до Варшави, він відвідається 200 кілометрів. Просто інші стандарти діяючують, інший дух, інша цивілізація. Щодо теперішньої ситуації, присутність Парасанкова Захід, напевно, перечекає просто. От я ще зробить паузу. Але після суду над знаковими фігурами, які знаходяться у зняволенні, над Андреєм Санніковим, над Іриною Халіп, над Миколом Статкевичем, з Владимиром Некляєвим, Захід буде вимушений так само реагувати. І керівник відомства канцлера Німеччини Рональд Пасала в своєму інтерв'ю нашій вірі, яку він дав після введення перших санкцій, він вельми ясно сказав, не двухсенсовно сказав, що у випадку, коли ці санкції ці сигнали не повздійнічать, ми будемо вимушені робити наступні кроки. Мені здається, що коли Лукашенко пойде дражнитися далі, забиратися далі, то не глядячи на те, що відбувається на білорусько-російських відносинах, Захід тут ясно, що він тримає у голові, робячи ніякі кроки у шахматній партії з Лукашенком, він увесь час тримає у голові наявність Росії. Він робить так, щоб Росія не могла скористати лукашенковську дурость, називаємо речі своїми іменами, для того, щоб повелічити свій вплив у Білорусі, щоб повелічити залежність Білорусі від Росії. Так ось, мені здається, що в цій ситуації, не глядячи на всі ці російські погрози, які є, Захід вимушений буде пойти на наступні кроки. Коли розправа буде полічена жорстко, то будуть введені нові економічні санкції. Така моя думка.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Александр Лукашенко не выключает протягнение узброенных сил у выключенных выпадках для наведения конституционного порядка. У господарчего праве администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому ураду удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термин расследования усім обвинувачаным по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. А сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о пытаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченко. Сегодня в свете означают День родной мовы. По воду перепису насельства 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жихаров Украины. Это на 20% меньше, чем подчас попереднего перепису 10-годовой давнины.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники и наступствы первого суда по справе 19 снежня.
Ну, Андрей, я в данном выпадку казал не про двойные стандарты, я казал просто про разную реакцию на подобные з'явы. Вы уже, Андрей, почали размову про то, что будет далее, какие будут суды над знаковыми, ведомыми особыми кандидатами в президенты. Олег, ти можно сказать, ну вот на ваш погляд, ваш прогноз, ти стане вось и хода процессу над Василем Парфенковым и присуд, вынесены ему, так бы мовить, матрицей усих наступных судов по справе 19 снежня. Ці буде таким же узровень доказної бази і, відповідно, тяжкость присудов? Бо прокурорам зараз как бы нічого не треба доказувати. З'являється перед ними на лаві підсудних некий кандидат, прокурор каже, от у нас осуджений Парфенков, злочинця, злодій, а його злодійство було зроблено на заклик ось этого кандидата. Вось его выступ по телебачению. Все, присуд готовы. И как вы думаете, по этому сценару пойдет развитие подеев?
Ну, близко до этого, конечно. Там будут нюансы, я так думаю. Моя версия, чему вот такой жесткий присуд. Я згодный с Андрейником на первое. Это то, как заполохать и выбить тех, заполохать, кто еще находится под вартой, на кого робите справу. Причем зауважу, что ведомо по фактах, что шараговцы, среднее звено, их активно выкористовывают на следующих деяниях, с ними проводят допыты, а вось экс-кандидаты, и они как бы сидят и чекают большинство. То есть на их вот запашивается материал. Так вот, чему, тому же еще Порошенкову дали, мне кажется, великий термин, что он не дал на суде ніяких, так сказать, доказов того, что зробил нечто на замову. Я думаю, что коли б он сказал, что так, я вот почувши льозных Андрея Санникова, пора менять лысую резину, пошел, значит, изразумел это, як то и то, вот, и пошел громить там двери, как ворваться, то, я думаю, он не тримал бы 4 года, он бы тримал максимум 2, и навод еще менее, вот, але это уже его слова были бы певно выкрастаны в процессе над керовниками, над экс-кандидатами. И таких вот прикладов мы будем бачить все больше и больше, то есть каждый из тех, кого будет зараз тянуть в суд, фактично перед ним стоит выбор, альбо дать показания, какие треба, альбо то, что было, на его думку. И за это отримать максимальный термин. Тому вот процессы над уплывовыми особами, они будут значно отрозниваться, бо там будет иначе, мусить быть некая персональная доказательная база. Следство не имеет фактично, на мою думку, реальных доказов вины никого. Не кажучи уже про там, Андрея Санникова и Владимира Некляева, который в угле до площади дошел. Она вот Ирина Халип, ті, вот Наста Положанка, они нигде ничего не били, они ничего не закликали. Навод. Ну, несколько выступов около микрофона, это ничего не значит. И у них будут великие, велизарнейшие проблемы с тем, как доказать. И то, что зараз отпускают кого-то вот, под хатни арышки, под подписку про невыезд, в этом, мне кажется, еще показчик того, что не ведут, что робить с этими людьми. И рыхтуют некую как бы, платформу, полигон, как может с этим в окуле этой справы, с некоторых справы на тормозах спустить. Это будет вельми складано. Вот. Так, то, про матрицу я бы не сказал. Про то, что рыхтуется база доказов. Так. Белорусское законодательство такое, оно, и в свете, что коли у одним суде будет доказана певная речь, то уже у другим суде ее не треба доказывать. Коли некто скажет, что так, я робил это на заклик, то просто будет возьмуть его показания, все, суд отбылся, говорят, доказано, это будет как база доказа, доказа супрать там Санникова, Некляева, кого-то иншего. Вот. Ну и другой момент, это их позиция самих этих лидеров. Ніякого супрацовництва со следствием, да, не бачно. Тому не доходят их листы, тому они у жорстким таким супрацьстоянні з цими адміністраціями американки. І ввогуле тут не на що буде об операції. Або коли той же Порошенков, він хоч частково признав свою вину, то чим буде частково признавати свою вину Некляєв? У тим, що він не дійшов до площі, був збитий. Я не бачу тут нічого. Мені здається, регулярні проблеми зараз у влади, і вони не відають, що робити, і тому можливо, що у тим ліку і некоторі ось справи таких шароговців, вони перші йдуть, бо не треба ж нічого громадству представити. Фільм показали, інтерв'ю подавали, что шли узброєні, і люди чекають, покажіть, що далі, бо так просто забудуть про це. Ось треба дати некілька таких процесів, але видовочних доказів нема, і вони зараз просто в провалі, мені здається.
Ну, в цілому, поділяю прогнози Олега Груздівовича, хоч Лукашенковський апарат доказав, що він здольний для ніяких таких нечеканих кроків, нечеканих ходів. От коли спрацював, було все вельми ясно. Ну, от ясно, чому менавіта його взяли так, тому що от, ну, є відеозаписи, де він там ляскає у гэти дому рада. Там. А от я не можу уявити себе, чим вони будуть доказувати вину от Рощенкова. Наскільки я розумію, з тих кадрів, які я бачив, це було перебачення от Рощенкова, їх там зафіксовано, як один з тих, кого це хто несеться у гэтай плыні да дому ўраду, там, ці каго гэтая плынь нясе. Вот, чем там будут эти доказы вины, тяжко себе уявить. Але Олег Вельми правильно отмечает, что тут, напевно, будет некая вариативность, и эта вариативность должна быть скирована вот до корыстных идиотов на Заходе, каким тут белорусская дипломатия спробует зараз створить улажение, ну, как бы они и сами рады, напевно, поддаваться этой иллюзии, что тут отбывается некое правосудие, что некоторые разбираются в некой вине, что вот будет там, что, коли человек не виноват, то его не осудят. Вот, я думаю, что, может быть, кого-то из этих 42 обвинувачених вот не осудят, как показать, что у нас тут отбывалось некое правосудие. Показали, что в выпадку присуду, в выпадку суда над Паршаковым, на чем они грунтовались? Они грунтовались фактически на видеозаписи с площади.
Ну и особенно, видать, варто разглядеть справу российских громадянов Максима Бреуса и Ивана Гапонова, якія будут разгледжены вось наступными за справой Парфянкова у понеделок. Варто пригадать, что, скажем, украинские громадяне, все, якія были затриманы в Беларуси за подеи 19-го, отбыли административные арешты, и гэтым справа скончилась, их выслали в Украину. Большасць российских громадянов, яких затримали за 19-е, так само отсидели административные термины и у Россию домов. А вось справа гэтых двух маладзёнаў стала прычынай чарговай дыпламатычнай вайны паміж Менскам і Масквой. Прагноз, вось на ваш погляд, як іх асудзяць? То есть при той тэхніцы, якая была прадэманстравана на справе Парфянкова, што называецца, не пытанне і ім даць па 4 гады.
Слёз гэтых двух расіцаў гэта сапраўды паказчык пэўных, так сказаць, адносін, пэўных палітычных мэтаў. Я заўважу, што падчас разгону плошчы былі таксама затрыманы грамадзяне Літвы, некалькі грамадзян Украіны. Але заўважце, грамадзяне Літвы адразу пасля таго, як ён адбыў там свае суткі, яго адпусцілі. Тое самае адбылося з украінцамі. Мы бачым пазіцыю Літвы адносна Беларусі, мы можам сказаць так, што зараз Лукашенко не збіраецца браць закладнікам грамадзянін Літвы, бо яму важныя адносіны з Літвой і пазіцыя Літвы, якая дэманструе пэўную падтрымку ягонага рэжыму. Так, мы бачым, што вельмі важныя зараз стратэгічныя адносіны з Украінай наладзіваюцца Лукашэнкі, калі ты забяспечыў транзіт сваёй нафты з Адэсы у Мозыр. І таму ён ніякі разе не пойдзе на тое, каб такімі дробнымі рэчамі сапсаваць гэтыя наладзіўшыся адносіны. А вось два чалавекі, якіх ён трымае як у закладніках расіян, гэта якраз паказчык таго, што яго вельмі складаныя зараз адносіны з Расіяй, што яму шмат што ад яе трэба, і ён будзе гэтымі людзьмі фактычна дамагацца вырашэння сваіх праблем. Даможацца ці не, то другая рэч, і тут мы бачым, вось, дадуць яму умоўны тэрмін, ці сапраўды іх пасаць. Я думаю, што дадуць яму умоўны тэрмін. Как бы Лукашенко паказаў уже, дастаткова прадэманстраваў, што ён не збіраецца, так сказаць, плясаць пад дудку Москвы цалкам, і вось эта історія уже можа на гэтым закончыцца. Іх пакараюць умоўна і адпусцяць. Асноўны торг будзе вакол лёсу нашых беларускіх грамадзянаў.
Я найперш хочу патлумачыць, чаму менавіта эти расійскія грамадзяне там сядзяць, а вот літоўцы, украінцы не сядзяць. Гэта звязана з тым, што проста гэтыя расійскія грамадзяне былі ідэнтыфікаваны ў ліку тых, хто біўся са спецназаўцамі, або тых, хто там ляскаў у дзверы дому ўрада. Тут вот дзейнічае просто гэтая чыста фармальная прыкмета, і яна вельмі важная, здаецца, для лукашэнкаўцаў, таму што яны справядліва панімаюць, што просто калі ўжо зусім не будзе ніякіх фармальных прыкметаў, то тады можа дах паехаць у супрацоўнікаў сілавых органаў, ведаеце, як у гераіні фільма Іван Васильевич мяняе прафесію, што просто ну, вот, мусіць жа быць нейкая логіка ў тым, чого ад іх дабіраюцца, чого ад іх патрабуюць. Вот, просто, відаць, нейкія тыя літоўцы і украінцы не былі ідэнтыфікаваны ў ліку гэтых, а вось гэтыя былі ідэнтыфікаваны, як яны вот біліся, таму яны сядзяць. Што да прысуду, то кантэкст, які цяпер мы маем, Лукашенко капітуляваў в адносінах з Масквою па многіх пазіцыях. Амаль пэўна, што АЭС будзе будаваць расійская кампанія і на расійскіх умовах. АЭС – это справа многамільярдная і справа стратэгічнай прывязкі Беларусі да Расіі. МАЗ і КАМАЗ. Таксама здаецца, што тут, прынамсі, Сянашка аб'ездзіў, што справа вырашана, МАЗ перадаецца ў зв'язку з КАМАЗом, а так само питання, якої в Росії вирішалося на високому політичному рівні, бо Ростехнології узначалює Чемізов, вельми близький сябр Путіна. Третє. По нафті і газу. Білорусь мовчки погодилася на російські умови, навіть хоча це було обставлено вельми приніжально, як от Росія не поставляла 3 тижні нафти, не поставляла в Білорусь. І при цьому публічно обвіщала. Раніше на такі речі Лукашенко реагував ніяким чином, там перекривав поставки нафти і інакшим чином спробував показати, що він господар тут, і він буде рішати. А в цьому разі він мовчки це проглинув. По воєнно-стратегічних питаннях, чи ніяких політичних питаннях Росія, Білорусь опушні місяці йшла цілком у фарватері Росії. Це значить, що цей васальний статус Лукашенки, він консолідувався після цих виборів. І як раніше він спробував перебивати це дуже неприємне, звісно, враження в очах білоруських громадян, бо ну, кому приємно відчувати, що твій президент – це насамперед васал сусідньої держави і перетворив твої держави, яка тільки що отримала незалежність у таку колонію Росії, сатрапію таку російську. І він перебивав це всякими методами демонстрації своєї непокорливості. У даному випадку от, не виключено, що коли буде присуд російським громадянам. Ну, ясно, що він не повинен бути аж такі строгі, як присуд Пацанкову, бо Пацанкову там нанесли, коли вони полічили, там, скільки вони полічили, 53 чи 63 удари у двері Дому Ради. У випадку російських громадян, там, здається, от, на цих відеозаписах було видно, як вони там нещо там от, тузаються з цими спецназовцями. Війна, напевно, буде полічена як менше, відповідно, присуд може бути менший, не знаю, він там буде умовний, неумовний. Але мені здається, що цей присуд буде використаний державною пропагандистською машиною, як перебить це неприємне відчування капітуляції перед Росією.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній удільничали наш кореспондент Олег Грузділович, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Дінько і польський політолог Войцех Бородіч-Смолінський.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефірі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
З вами Віталь Циганков на черзі передача «Експертиза свободи». У конце минулого тыдня Александр Лукашенко вернулся в Сочи и выступил с шерохом довольно важных заявок, где протягнул линию на бескомпромиссный конфликт и погоршение отношений с Западом. Те спаливая белорусский керовник все мосты в отношениях с Западом, те просто поднимая ставки у будущем политическом гандле с Европой. Те будет улада имкнуться створить внутри Беларуси кишенную керованную оппозицию. На гэты да иншие пытанні у передачи «Эксперты за свободы» отказывают политолог Юрий Чаусов и керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Своими заявами Александр Лукашенко протягнул ту линию, якую он развивает в отношениях с Заходом после президентских выборов, линию на конфликт, на погоршение отношений. Плевать я хотел на все их комментарии, это злые непристойные люди, с ними нельга не размовлять, не выбудовывать отношения, сказал керовник державы, маючи на вазе критичную реакцию Заходу на первый присуд удельнику площади. Что означают эти слова Александра Лукашенко? Ти он спал все мосты у отношениях с Заходом, ти просто поднимая ставки у будущем политичном гандле с Европой. И насколько рискованная такая политика? Александр, как вы лечите?
Ведаете, коли Лукашенко каже, что наплевать, это означает, что не наплевать. Многие ягоные публичные выказывания треба трактовать миновито по водле методу адзворотного. И у даденным выпадку мы бачим момент звыклый для его бравады. Он был у Сочи, отсутничал, и зараз треба насильництву показать, что мы ни перед кем гнуться не будем, никто нас не насилить, как любит казать официйный лидер. кому насамрэч не напляваць, таму што ўсё ж такі вот зараз такая фаза паказальных рэпрэсіяў ідзе відавочна, і эксперты ў адзін голас кажуць, што так ці іначай потым трэба будзе змятаць гэтае пабітае шклянне і пачынаць ладзіць зноў дыялог з Захадам, таму што спатрэбяцца грошы, інвестыцыі і гэтак далей. І вось глядзіце, свежы доказ, правялі суд над Парфянковым, гэта такі тэставы суд, менавіта, каб паглядзець, якая будзе рэакцыя Захаду. І вось бачу я свежае паведамленне, што над астатнімі ўдзельнікамі плошчы судоў пакуль што не будзе, на 5 месяцаў працягваюць папярэдняе расследаванне. Гэта значыць, менавіта, што робіцца пауза дзеля таго, каб паглядзець, ці Захад, скажучы А, скажа Б, то бок, ці рэалізуе ён свае пагрозы санкцыяў. І, дарэчы, менавіта, таму такая персона была з судзімасцю выбрана дзеля першага суда, каб трошкі звязаць рукі Захаду ў гэтым сэнсе. Таму я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што наадварот, зараз улада зандуе Глебу і хоча паглядзець, як сябе будзе паводзіць Захад.
Александр, ці можна сказаць, што з такімі сваімі рэзкімі словамі, і калі можна дадаць, то сваімі такімі хамскімі выказваннямі пра гомасексуальныя меншасці, Александр Лукашэнка якраз менавіта працуе, што называецца, на ўнутраны рынак, на беларускі электорат, то бок означае гэта, што на цяперашні момант унутраная палітычная палітыка яму важней, чым нават тыя замежнапалітычныя выдаткі, якія ён нясе ў выніку сваіх выказванняў.
Безумоўна. Таму што беларускае кіраўніцтва было напалохана вось гэтай нават вельмі такой абмежаванай лібералізацыі, ростам палітычнай актыўнасці беларусаў. І зараз галоўная задача, ўжо там міжнародны імідж, гэта справа дзясятая. Пакуль што трэба вось загнаць джына ў пляшку, напалохаць людзей, узняць гэты градус страху ў грамадстве. Менавіта такім чынам працуе ўлада. А звыш таго, таму што аднымі дручкамі, аднымі рэпрэсіямі гэта ж можна і перапусці, трэба тлумачыць народу, што Захад вераломны, Захад падступны, а яшчэ лепей, так бы мовіць, перавесці стрэлкі. І вось гэты прыклад, калі ўсё пераведзена на праблему сексуальнай арыентацыі, ён дзейнічае на тую частку грамадства, якая не мае такой сістэмнай інфармацыі пра патрабаванні Захаду, і улічваючы, ведаеце, вельмі высокі ўзровень гамафобіі ў беларускім грамадстве, вось такая выснова прымітыўная, дубовая, убіваецца ў мазгі, што тыя вось там міністры асобныя прычапіліся да Беларусі, прыстябаліся, груба кажучы, да нашага кіраўніцтва. Не таму, што тут кепска з дэмакратыяй, а таму, што ў іх, мякка кажуць, нейкая не тая арыентацыя. Гэта грубы, канешне, прыём, гэта прыём абсалютна не дыпламатычны, але ён працуе ва ўмовах неінфармаванасці і ўвогуле нізкай палітычнай культуры грамадства.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Юрый Чаусаў, калі ласка, працягніце вось гэтую тэму. Ці можна сказаць, што Лукашэнка рыхтуецца да даволі доўгай і халоднай вайны ў адносінах з Захадам? Ці зараз ім важней вярнуць прыхільнікаў ўнутры Беларусі, вярнуць свой электарат, і гэта важней, чым выдаткі на міжнароднай арэне?
Безумоўна, сам фармат працяглага інтэрв'ю, каментароў па глыбадзённых пытаннях, якія прагучалі ад кіраўніка дзяржавы, гэта мэсэдж унутрыпалітычны. То есть адрасатам гэтых выказванняў прэзідэнта з'яўляецца беларуская грамадства, беларускі народ. Калі гандаль адносна палітвязняў, саступак, узаемных саступак сапраўды пачнецца, то ён будзе весціся не публічнымі выказваннямі, а ён будзе весціся кулуарна, дыпламатычна праз тых персонаў, якія фактычна самім Захадам і прызначаны ў якасці перамоўшчыкаў, то есть тых персонаў, якія не ўключаны ў спіс невыязных. Што датычыць крытыкі на адрас заходніх праваабаронцаў, асобаў, якія выказвалі абурэнне надзвычай жорсткім прысудам у дачыненні да першага з асуджаных па падзеях 19-20 снежня, то, на мой погляд, тут мы бачым не гандаль, а расстаноўку пазіцыі ў бакоў напярэдадні перамоўнага працэсу адносна ўзаемных саступак. Беларускі бок будзе казаць: трактуем гэтых асобаў як крымінальных злачынцаў, якія ажыццяўлялі масавыя беспарадкі. Вы, Захад, трактуеце іх неверна. І заходзячы з гэтага, мы і будзем весці перамовы. Такім чынам, хутчэй за ўсё, нас чакае даволі працяглы перыяд узаемных абвінавачанняў, які зменіцца цягам часу узаемнымі саступкамі, але саступкі будуць адбывацца па выніках кулуарных перамоваў, а не па выніках вось такіх громкіх заяв. Я думаю, што кіраўнікі беларускага рэжыма былі непрыемна здзіўленыя той резкой реакции относно присуда господара Парфенкова. Потому что я думаю, что чекалась больше стриманная реакция, потому что это все-таки не кандидат в президенты, не керовник выборчего штаба, а, сдавалось бы, шараговый активист с неким, как бы, быцем бы радикальным минулым. Але до гонору заходних назиральников и комментаторов тут, как бы, вельми четко были расставлены акценты, что это присуд политичный, это господар Парфенков является политичным зневоленным, и, отповедно, белорусскому режиму складаний будет накидать вот это, как пауро гвалтовных злочинцев на, власно кажучи, политичных дьячов.
Протяг дискуссии у передачи «Эксперты за свободы» слухайте после невеликой обвестки.
От початку веку Малятич, где 300 жихаров, узрываются подеями, якія маюць розгалас далёка за межами Крычевшины. 5 год тому, у часе моей першай вандроўкі вёску, завело дажджамі мясцовую школу, дзе зняли для рамонту дах, але не знайшлі накрыць яго 300 лістоў шыферу. Сёлета ж ўжо крымінальнае адценне мае сітуацыя з так званым сацыяльным домам. У Малятічы не праязджайце, кажуць мясцовыя, хапае сваіх беспрацоўных і бомжоў. Маё падарожжа ў вёску Малятічы на Крычаўшчыну.
З вами Віталь Циганков, і ми протягуємо передачу «Експертиза свободи». Чи буде білоруська влада імкнуться створити внутрі країни кишенну керованну опозицію? На гэтае питання відказують політолог Юрий Чаусов і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Під час відказу на питання журналістів Олександр Лукашенко так само виказався про опозицію. Тут прогучало 2 тезіси. По-перше, Лукашенко заявив, що ось опозиція – це війна, і це вже нібито вбито у пам'яті білорусів. По-друге, Лукашенко сказав про можливість з'явлення конструктивної опозиції. Хоче опозиція конструктивна з'явитися, хай з'являється. Чи це звичайна риторика, такі виказування Олександр Лукашенко і раніше допускав, чи все-таки справді Улада зараз разумее, што ёй варта стварыць нейкую кішэнную апазіцыю. Она разумее, што размовы на кухнях могуць в свой час вылівацца на плошчы і трэба выпускаць неяк пару. Ці выберуць кагосьці з існуючых рухаў для стварэння такой кішэннай апазіцыі, ці будуць ствараць нейкі новы. Ці ўлада проста пусціць гэта на самацёк? Александр, як вы лічыце?
Однозначно можно сказать, что на самотек улада это не пустите. Это будет керованный процесс. И зараз, я думаю, что не в забаве. Вот мы подходим до того, что после этих боевых стоек почнутся некие закулисные перемовы, почнется этот политический торг. И вот ближе не идет до парламентских выборов 2012 года, махчимо, как раз это не актуализуется. И вот архитекторы керованной оппозиции возьмутся за свою справу. Уже ранее Ярмошина казала старшиня ЦВК, что махчима наступные выборы пойдут по партийных списам. Это симптом того, что недзе там на версии уже обмерковывался такой вариант. Натурально, есть уже готовый проект, так бы мовить, продукт глубокой заморозки. Это организация «Белая Русь», якую разгорнуть у партию вельми просто. Этого будет мало, тому я думаю, что шерог таких керованных партий почнут створаться и певные процессы в оппозиции. Вот эти расколы, эти протягиваются, эти пошук ворогов, здрадников, и они тому сприяют. Концептуальная криза в оппозиции, я бы так сказал, потому что она зараз поделилась, умовно кажучи, на сгодников и радикалов, такие ярлыки, эти две группы одна на другую навешивают, и вот эта криза как раз сприяет тому, что влада может вылучить неких, как они кажут, конструктивных деятелей из этого лику, и начать оформлять вариант, политологи, навод, термин, такие, знаешь, путинизации Беларусі, то бок кераванай дэмакратыі.
Юрий Чаусов, ось у нас недавно по часу онлайну были кандидат президента Віталь Римашевський сказав, що об'єднуватися треба, але, мовляв, йому тяжко об'єднуватися з тими, хто не змагається з режимом, а з тими, хто фактично обіляє його і допомагає режиму. Наскільки, по-вашому, ось такий водоподіл буде розвиватися серед опозиційних демократичних сил і наскільки влада посприяє цьому?
Подел в белорусском громадстве на черное и белое, такий вот манихейский светопогляд, те, кто за Лукашенко и те, кто за оппозицию, умовно кажучи, это месседж, який транслюется разом, супольно, в один голос, як лидерами оппозиции, так и керующим режимом. гэта тое, што выгодна дзеючаму рэжыму, прычым выгодна абодвум ягоным складнікам. Максімальна ўзмацніць вось гэтую барыкаду, якая падзяляе дзве часткі беларускага грамадства. Максімальна спрасціць карціну чорнае і белае. Толькі за Лукашэнку, адначыць, нават калі ты апазіцыянер і кажаш пра магчымасць дыялогу, значыць ты такі ж самы, як Лукашэнка. Альбо бескампрамісныя змаганне, вайна, гвалтоўныя радыкальныя метады барацьбы. На дзіва камплементарныя мэсэджы транслююцца ў гэтым выпадку асобнымі лідарамі апазіцыі і беларускім кіраўніком. Яны адзін аднаго дапаўняюць. Насамрэч, канешне, карціна ў грамадстве іншая. Карціна ў грамадстве больш складаная, і я бы звернув увагу на коментарі звичайних удельників той площі, яка була 19-20 снежня, які казали, що ми не за одного з кандидату не вподобали ніводного, але ми за альтернативу. За альтернативу негвалтовну, за альтернативу умерену. Мені уявляється, що якраз таки повстання нікої сили, яка здольна розбурити ось гэтую чорно-белую картину, це могло би бути сподівом для білоруського громадства. Бо адворотним випадку, у межах ось гэтой дихотомії опозиція, нас чекають ще шмат год і шмат виборчих циклів звиклої боротьби, звиклого змагання, репресій, перемогу з Заходом і знову змагання.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Юрий Чаусов і Олександр Класковський. Вів передачу Віталь Циганков.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Александр Лукашенко не выключает протягнение узброенных сил у выключенных выпадках для наведения конституционного парадку. У господарчего праве администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому ураду удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термин расследования всем обвинувачным по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. А сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о пытаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченко. Сегодня в свете означают День родной мовы. По водле перепису населенства 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жыхароў Украины. Это на 20% меньше, чем под час попереднего перепису 10-годов.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. В эфире «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михач Скобла. И на початку познаёмлю вас со зместом передачи. Сполнился год из дня открытия у центра белорусской столицы книгарни «Унескладовая». С этой нагоды у нашей рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с арт-директором книгарни письменником Паулом Костюкевичем. У книгарни «Свобода» Христина Лялько расскажет про новую книгу польской поэтки, нобелевской лауреатки Веславы Шымборскай, а ў другой частцы Дому літаратара вас чакае сустрэча з Валянцінай Аксак і з яе аглядам вершаў на свабоду. Год тому у центре Менску отчинилася новая книгарня с незвычайной назвой «Унескладовая», якая поступово перетворилася у популярное место литературных сустречев. Сегодня у нас у гостях арт-директор книгарни, письменник и перекладчик Павел Костюкевич. Павел, витаю вас у Доме литератора. Один год для любой новой справы зусім не протяглый термин, але за этот час ваша книгарня стала ну просто знакомитой. Скажите, на какие кроки вам доводится идти, каб привабливать себе еще новых и новых наведников?
Мы завсёды глядим на недопрацовки, на недоробки. Тех, кто треба ведая, но мы бы хотели, как ведали тех, кто мог бы ведать. Покуль что все ж таки это довольно узкое коло, кто ходит до нас в книгарню. И вот мы зараз працуем над тем, как про нас доведались, як мага больше людей, те люди, якія могли бы отгарнуть белорусскую книжку и почитать ее, а не только те, якія уже любят белорусскую книжку. Робим всякие акции, робим всякие провокации. Вот недавно зробили провокацию такую, что Игорь Логвинов з'езжает у Армению. Допомогла наша Ніва. Насамрэч, это был голкіпер Шахтера Бобруйского, по-моему, мне здаецца, які з'ехаў у Армению по контракте. Ну вот мы зрабілі такую обвестку, но это значно повысило нашу наведвальнасць нашего живого журнала.
Ну вы больше так не полохайте своих клиентов. Скажите, як вы комплектуете свою книгарню? С кем больше працуете? С недержавными, с державными выдавецтвами? Ці контактуете, ну, просто с авторами?
Ведаете, по-всякому. И с державными, не с державными, напрост с автором, альбо напрост с его агентом. По-всякому мы не обмежовываемся только некими выдавецтвами, не обмежуемся своими книжками уластного выдавецтва, выдавецтва Логвинов. Конечно, завсёды рады, коли до нас принесут и державную книжку, альбо каб это подходило под нашу концепцию. Концепцию белорусской книжки, альбо просто цікавой книжки. Один из критериев была якость.
А кто вызначает, а судьи кто, что эта книга якостная, а это не вельми?
Вызначаю я, вызначаю Игорь Логвинов, вызначают продавцы, якія кажуть, якія продажи, и у яких так само есть свой густ. Вызначают люди, у нас же публичное место, у нас постоянно приходят литераторы, постоянно гуртуются и постоянно раять.
Вы заинтриговали наших слухачов словом «литературный агент». Скажите, неужели уже пришли часы, что и белорусские письменники, как во всем свете, мают своих литературных агентов?
Ну, ведаете, у нас люди не любят называться некими певными именами, но в принципе, фактично, как ты с человеком працуешь, ты бачишь, что это абсолютно литературный агент, только сам он себе, и он просит себе, как ты его не называл таким чином.
Але по сутности он таким является.
Так.
А какие книги користаются у вашей книгарни наибольшим попытом?
Книги по-белоруску. 80% у нас белорусских книжек, 70% книжек по-белоруску. Наибольше читают, ну вот мы недавно зарабили топ-лист по водле наших продажов. Ну, на первое место за 10-й год набрал Микаэль Ниеми, что цікаво, что наш сучасник и не белорус. Это шведский фин, який расповедая про дитячие свои пригоды, и вот он занял первое место. Найлепше купляют эту книжку. Ну, шмат людей приходят и купляют чисто книжки вельми интеллектуальные. Например, книжка Ольги Бабковой «И страхи, и цуды», что так само не может не тешить.
Павел, одночи, будучи на поудне Франции, у Марсель, я зайшел в мясцовую книгарню, и что меня там уразило, так это то, что множество молодых людей сидели просто на подлозе и читали. Было навод складано пройти до потребной полиции. Си, нема у вас подобной практики? Коли человек не мая махчимости купить ту и иншую книгу, якія сегодня, ну, не танные, ти мая он махчимость здесь у вас там притулиться и почитать ее?
Ну, конечно, мы для этого зарабили килимовое покрытие, но зараз мы разумеем, что все-таки треба зважать на климат и на менталитет белорусов, что люди приходят в книгарню, и они больше скованные, что они больше соромеются, хотя, в принципе, у нас есть у все махчимости сесть на подлогу, потому что у нас килимовое покрытие и почитать книжку. Поставили креслы. У все махчимости читать книжки, как это робится в замежных европейских краинах. Мы, конечно, не переследуем и коммерцийные меты, но мы хочем, как люди приходили и сядели. Минавито эффект присутности, как был, что это обжитое место.
Павел, вот я вспомнил, что Иван Бунин в дённиках писал, что один из самых счастливых приедов в своем житии он пережил тогда, когда жил в Полтаве и имел там свой невеличкий книжный гандаль. На шильде так и было написано «Книгарня Бунина». А как вы почуваете себе на посаде арт-директора книгарни У?
Ну, я думаю, что лепее, чем Бунин, потому что все податки платит уладальник Игорь Логвинов. Я все-таки споживаю плен. Мне достаются только сустречи с литераторами и проведение сустреч литературных, от яких только, ну, с большего приемности. Но, может быть, головной боль.
Особливо любить вашу книгарню литературная молодь, хоть импрезы ваши, они для всех узростов и на разные темы. Прикладом одна из опошних книг Библиотеки Свободы, белорусская «Атлантида» Вячеслава Ракицкого, она так само презентовалась у вас. Вот вы сказали, что занимаетесь аккурат организацией этих импрезов. Что треба, как письменник смог зладить сустречу с читачами у вашей книгарни? Что от его треба?
Позвонить в книгарню, либо позвонить мне, и мы домовимся. Заходьте в книгарню Логвинов, либо в книгарню Унискладовая. Она находится по адресу проспект Незалежности, 37А. Это за домом «Подвиг народу» у дворах.
Арт-директор книгарни «Унескладовая» Павел Костюкевич был гостем Дому литератора. При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». У 1996 году вердикт Нобелевского комитета гучал незвычайно. Премия присуджалась польской поэтце Веславе Шимборской за поэзию, якая с ироничной докладностью раскрывала законы биологии и истории у человечем житті. Ці удалося эту непростую поэзию адекватно перестворить по-белорусски?
Минску.
Про это нам расскажет Христина Лялько, директор выдавецтва «Про Христо», где недавно побачил свет новый поэтичный сборник Шимборской у перекладе Нины Матяш. Спадарня Христина, вот уже амаль 2 года нема с нами Нины Матяш, а книги ее протягивают выходить. Як гэты пераклад Веславы Шимборской трапил в ваше выдавецтво?
Гэты пераклад трапил в наше выдавецтво незадолго до Нининого дыходу у вечность. Это был 2008 год. Мы прочитали, это была осень 2008 года, калі докладней. Прочитали гэты пераклад. Он сдался вельми талиновитым. Верши Веславы Шимборской загучали вельми натурально по-белорусски. И захотелось натурально выдать эту книжечку. Но, але, как у нас бывает, с нашей бедотою, не было за что на початку. Покуль шукались гроши, на жаль, Нина отошла с этого света. И нареште все закончилось добро. Были знойдены гроши на выдание, и книжка появилась.
Это уже третья книга Веславы Шимборской по-белоруску. Первая «Свет варты вертания» вышла еще в 1991 году. Другая «Хвиля» у 2005. И вот еще одна «Двукропья». Не каждому замежному классику так пошанцевало с выданием на Беларуси. Чем Веслава Шимборская сегодня может быть цікавая белорусскому читачу?
Видите, Михась, мне кажется, что поэзия Веславы Шимборской не только на сегодняшний час, она как бы на все часы. Есть такая поэзия, бывает такая поэзия на счастье в нашем свете, якая зрозумелая у любым часе и актуальная у любым часе. И вот мне кажется, что менавіта тыя экзістэнцыяльныя пытанні, якія Веслава Шымборская закранае ў сваёй паэзіі, тое, пра што яна гаворыць у сваіх вершах, яна гаворыць пра чалавека ў перспектыве яго існасці і над яго адзінотаю, тое, што блізкае кожнаму з нас, тое, што кожнага з нас кранае. Цікава, мне згадваецца, прачытала дзесьці у крытыкаў Веславы Шымборскай, у яе даследчыкаў яе творчасці, яны пішуць пра тое, што сваю трэцюю кнігу пасля ўзнагароджання Нобелеўскай премии пани Веслава назвала «Тутай». Тут. Але першапачаткова яна хотела ее назвать «Шчыгулы», «Подрабязности». И с такой иронией яна сказала, ну, я ее не назвала «Подрабязности», тому что уявила, як нейкая пани Икс говорить пану Игрык. Ведаешь, я трымаю у руках «Подрабязности» Веславы Шимборской. Сдавалось бы, у такой глыбинной, такой стрыманной поэтки у нее вельми шмат у той же час такой тонкой вельми иронии. И это так само вельми привабливает у яе паэзіі.
Ведаю, спадарня Христина, што вы выдатна ведаеце польскую мову і самі шмат перакладалі з яе. Як бы вы ацанілі пераклад, зроблены Нінай Матяш?
Ну, ведаце, Міхась, калі ісці ад агульна вядомай думкі, што дрэнны пераклад – гэта знішчаны, змарнаваны цуд, то добры пераклад – гэта захаваны, беражліва перададзены нам, чытачам, цуд іншамоўнай паэзіі. Так вось, мне здаецца, што ў гэтым выпадку Ніна Матяш нам здолела перадаць навіта гэты цуд паэзіі Веславы Шымборскай. Вось яна напісала ў сваёй прадмове да гэтай кніжачкі, што паэзія Веславы Шымборскай гэта як бы эфект, стварае эфект калейдаскопа. У гэтым калейдаскопе менавіта відаць уся гэта экзістэнцыя чалавека. І Ніна здолела перадаць менавіта ўсе нюансы паэзіі Веславы Шымборскай, усю гэтую яе тонкасць, усе гэтыя паўтаны. Мы чытаем і адчуваем, што мы чытаем поэзию менавіта Веславы Шимборской. У гэтым вот этой цуд перададзенасці, цуд перакладу, які стварыла, здолела стварыць і падараваць нам Ніна Матяш. Яна напісала, заканчваючы ту сваю прадмовачку, што «Двукроп'я» – гэта абяцанне працягу. І вось гэтая кніжка, я думаю, што яна сталася для нас абяцаннем працягу, дыялогу менавіта не толькі з Веславай Шимборской, але і самой перакладчыцай нашай незабыўнай Нінай Матяш.
Многія нашы выдаўцы вельмі рэдка выдаючы замежных аўтараў, спасылаюцца на праблемы з аўтарскім правам. А як гэтую праблему палагодзілі вы?
Гэта не шараговая паэтка, гэта лаўрэат Нобелеўскай прэміі. А яшчэ трэба ведаць, што пані Веслава, яна вядзе такі стыль жыцця даволі закрыты. Яна ўвогуле вельмі рэдка дае інтэрв'ю, вельмі рэдка з'яўляецца на нейкіх выступленнях. Гэта ўжо пасля таго, як яна ў 96-м годзе стала лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі, яна стала больш сустракацца з чытачамі. Крамі, тут уже просто...
Вона живе, здається, у Кракові.
У Кракові. Це змушеність уже була. Але увагалі, вона чоловік такий вельми закритий. І тому нам було складано вийти на пані Віславу, каб отримати гэты дозвол. Але незадовго до своєї смерті, літерально у опошнім своїм лісті, Ніна написала мені такі маленечки, показала, якби такі у лісті напрамочки, про з кого можна вийти на пані Віславу, тому що у яї були контакти з цією поеткою, і менавіта із її благословення Ніна перекладала її вірші. Ось. І тому ми йшли по гэтых стяжинках, показаних Ніною, і дійшли до пані Віслави, яка нам ласкаво згадилася дати гэтае право на виданні.
Гостей книгарни «Свободы» была Христина Лялько, директор выдавецтва «Про Христо», где недавно вышла у свет новая книга польской поэтки Веславы Шимборской у перекладе Нины Матяш. Вы слушаете «Дом литератора». Я, Михася Скобла, с вами развитываюся.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.